«Дикая природа» Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, здравствуйте. Эдгар Запашный, Игорь Ивановский в студии.
Добрый день всем. Приветствую.
Это «Живая природа». Мы говорим о природе, мы говорим о нашей с вами жизни, о флоре, о фауне, о чем-то аномальном, интересном. Обсуждаем новости. У нас есть... связь, номер для WhatsApp 8-968-766-3311. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы Запашный, на радио Спутник. В общем, ждем от вас и темы, и обсуждения, и комментарии. Все самое интересное, самое актуальное и от вас в том числе.
Ну и также напоминаю про телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Если у вас будут вопросы по обсуждаемым темам, можете позвонить, наиболее интересные переадресуем экспертам. Ну, я предлагаю перейти к первой теме сегодняшнего эфира. Самый большой и старейший в мире айсберг начал движение впервые за более чем 3 десятилетия. Арктический айсберг под интересным названием А-23А, площадь которого составляет почти 4000 квадратных километров, это примерно в 3 раза больше Нью-Йорка, вот он стоял 30 лет и начал движение. Ну, ученые говорят, что просто немного утончился, приобрел немного дополнительной плавучести, которая позволила ему оторваться от дна океана и плыть по океанским течениям. Вполне возможно, что он снова сядет на мель уже у острова Южная Георгия. Это создаст проблему для дикой природы Антарктиды, потому как миллионы тюленей, пингвинов и морских птиц размножаются на острове и кормятся в окружающих водах. Но айсберг может стать препятствием. Однако в 2020 году была похожая ситуация. Еще один гигантский айсберг вызывал опасения столкновения с Южной Георгией, нарушая жизнь на морском дне и перекрывая доступ животных к пище. Однако катастрофу удалось избежать, потому что айсберг распался на более мелкие куски. В принципе, такая же история может случиться и с айсбергом А-23А. А вполне возможно и не случится. Вот к чему это может привести? Почему он вдруг впервые за 30 лет начал плавание? Я предлагаю разобраться с нашим экспертом. У нас на связи доцент МГИМО Наталья Рязанова. Наталья Евгеньевна, здравствуйте.
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 Наталья Евгеньевна, ну вот смотрите, если несколько десятков лет назад айсберги представляли серьезную угрозу для кораблей, и прежде всего самая знаменитая история — это Титаник, столкнувшийся с айсбергом, и это серьезная трагедия, да, на те времена, да и по нынешним временам половина людей все-таки погибла, то сейчас за айсбергом уже возможно следить, вряд ли кто-то с ним может столкнуться, но... Другая проблема обозначена, значит, ну, на секундочку, цифра в несколько миллионов животных якобы может пострадать из-за передвижения этого айсберга и нахождения его уже в другом месте, в непривычном для него месте. Так ли это, или это, ну, новость, просто поданная под правильным соусом?
Ну, во-первых, хочется сразу сказать, что пришло ли это, как в известном фильме, каждый год мы с друзьями в декабре, в ноябре, слышим новость о том, что что-то где-то растаяло, откололось и дрейфует. На самом деле это, так сказать, не просто новостной повод, на самом деле это действительно так, и в настоящее время в южном полушарии лето. Поэтому действительно айсберг мог подтаять, учитывая, что он несколько лет находился на вот такой, как припай, да, припаянный к, в отколонном виде, но припаянный к шельфу. Но должна сказать, что вот за 50 лет в Антарктиде в целом потеплело примерно 2,5 градуса. Это коррелирует хорошо с арктической территорией, то есть можно сказать, что в целом вот на полюсах, на шапках нашей планеты теплеет значительно быстрее. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас вот почти в том же месте, на Антарктическом полуострове, несколько десятилетий назад вот так же раскололся, отошел, да, от континента огромный ледник. Он назывался ледник Ларсена, но так получилось, что он тоже раскололся на 3 огромных части, и вот каждая из них там постепенно, подтаивая, уходила в дрейф. Ну, было это очень долго, но размер этого того айсберга, о котором тогда говорили, что он самый крупнейший, был более 3000 квадратных километров.
Этот больше.
Просто, да, 4 тысячи пишут.
И, конечно, он тоже, ну, судя по всему, он тоже будет колоться на части. Почему это происходит? Ну, потому что есть разная степень нагрева. Если ледник стоит очень долго на одном месте, вот он не движется, да, то снизу, с морской части, он обрастает биотой, то есть там водоросли какие-то микро поселяются, микроорганизмы. Но по мере того, как он начинает двигаться, он начинает колоться. Просто это огромная масса, она будет действительно раскалываться. И она не так пластична, чтобы вот в таком состоянии двигаться на большое расстояние. И знаете, что интересного происходит обычно с айсбергами? Они могут, если колятся, то они могут кувыркаться. То есть происходит переворот. И вот этот переворот бывает таким образом, что огромная массивная надводная часть, она оказывается внизу, а та, которая поросла растительностью, имеет уже другой цвет, отличный от кристально-белого или даже голубого льда, она оказывается наверху и начинает интенсивно таять. У нее другое альбедо, соответственно, она действительно будет довольно активно таять. И вот по мере продвижения и выхода на аллею айсбергов, это в Атлантику, так чуть-чуть восточнее, например, Южной Америки, действительно, они попадают, все айсберги, которые выходят оттуда, они попадают в циркумполярное течение, которое прямо вокруг Антарктиды, оно замкнутое. И вот там их, конечно, уже может помять хорошо, потому что течение очень быстрое.
А как животные? Как животные страдают? Потому что, ну, еще раз повторю, тут описывается, что несколько миллионов животных, возможно, пострадают.
И страдают ли они от этого, есть ли примеры? Потому что, ну, то, что вы рассказываете, айсберг откололся, он в любом случае расколется на части и уплывет куда-нибудь, и дальше будет таять.
Да, и вроде как ничего страшного.
Вроде как ничего страшного, да.
Ну, видите, нам представляется, что это такой процесс, так сказать, растянутый во времени, но действительно вот по мере того, как он сползает с шельфа, или наоборот, вот мы говорим сейчас о том, что он наползает на другой остров, ну, движется прямо в его сторону, а там есть шельфовая часть, и вот это подножие, оно вообще-то действительно содержит большое количество биоты, там много живых организмов живет. И действительно он может просто стесать вот эти живые организмы, которые там находятся. Просто заутюжит их, и все. С другой стороны, описаны случаи, когда при кувырке айсберга прямо вот целые стайки пингвинов, вообще-то даже большие стаи, попадали под этот айсберг, и как на тонущий корабль, да, когда они просто из этого водоворота, переворота этого айсберга, да, они не могли выскочить, то есть у них не хватало сил выскочить из-под него. Наверное, более крупные животные все-таки могут избежать таких встреч и, в общем, ориентируются лучше, но вот у мелких животных, наверное, просто ни сил, ни времени, ни возможности не будет
как-то
противостоять.
Скажите, пожалуйста, вот мне понравилось вот это ваше выражение, первый раз его слышу, аллея айсбергов, да, то есть они куда-то там в очередь становятся и дальше путешествуют, как вы сказали, по замкнутому кругу. А вообще у айсбергов продолжительность жизни существует? Сколько вот такой кусок льда может существовать?
Вы знаете, она разная. Значит, вот у таких вот плоских арктических айсбергов до нескольких сезонов, может быть, 2, 3, 4 иногда сезона, но там и лед тоже может быть где-то 1,5-2, 3. Но вот антарктические айсберги представляют собой горы. И сейчас мы говорим именно о таких. Так вот, такой айсберг на самом деле существует, ну, более 20 лет. Раньше были описаны случаи, когда айсберги существовали более 30 лет, и, конечно, за это время там не то, что микроорганизмы поселялись, там вообще жить можно было, наверное, на них. Ну, это, конечно, так сказать, такое сравнение не очень хорошее. То есть жить-то, конечно, вряд ли и стоит, и возможно, но дело в том, что за вот эти там 10-20, а то и больше лет, действительно, они меняют размер, окраску, конфигурацию. И мы с вами привыкли, мы действительно знаем о том, что подводная часть айсбергов действительно больше, чем надводная. Но вот, как я только что сказала, когда они движутся к более теплым водным массам, они действительно подтаивают, причем подтаивают интенсивнее именно с нижней части. и результатом этого становятся именно вот такие кувырки.
Кувырки, да. Наталья Евгеньевна, да, вот вы сказали, что в результате этих кувырков могут пострадать пингвины, но вот здесь, я перечитываю эту статью, говорится о том, что айсберг, он откололся, он может встать на другое место и перекрыть доступ животных к пище, то есть, ну, они по каким-то привычным маршрутам плавали, ходили, а появился айсберг, и животные не понимают, что им делать. Вот какова вероятность такого развития событий, и были ли вообще в истории подобные случаи?
Вы знаете, вот как обычно говорят, что там айсберг величиной, раньше было такое, да, с Манхэттен, потом айсберг величиной там с целый Нью-Йорк, потом мы, наверное, уже будем сравнивать там с какой-нибудь нашей областью. Наверное, действительно, для не очень крупных животных, например, киты путешествуют, как мы знаем, от полюса до полюса. Да? У них там полгода в одну сторону, полгода в другую. То есть такого рода животное, понятно, что у него и ареал обитания шире, и скорость передвижения выше. Но представим себе, если это, допустим, гораздо меньшего размера животные, и то для них действительно это будет представлять большую трудность, потому что, ну, представьте, что им нужно там оплыть целый регион, да, для того, чтобы найти там кормовую базу свою. Тем более, что, как я сказала, по мере передвижения айсберг действительно может стесать фактически ту кормовую базу, где обычно там десятилетиями исторически кормились эти животные. Поэтому, конечно, для них это будет и потеря где-то мест обитания, и потеря кормовых
мест. Да, Наталья Евгеньевна, буквально полминуты у нас остается эфирного времени. Вот вы сказали, что каждый год, когда наступает лето, мы читаем о том, что один айсберг откололся, другой айсберг откололся, а много еще вот таких вот огромных больших айсбергов, которые могут отколоться там, например, на следующий год или там через пару лет.
Это вообще прогнозируемое явление?
Да, достаточно прогнозируемое в том смысле, что за ними наблюдают. И если мы говорим о купольной части Антарктиды, то там как раз место раскола, а вот то, с какой скоростью отходят уже отдельные глыбы и как они колоться будут при подходе к шельфу, там, конечно, да, на них ставят радиомаячки, и ученые каждый сезон, конечно, отмечают и разницу в конфигурации, в размерах и в объемах льда.
Спасибо вам большое. Наталья Рязанова, доцент ГИМО, у нас была на связи. Небольшая пауза. Я пообещал вам небольшую паузу, она такой и была. Дорогие друзья, продолжаем. Это «Живая природа». Эдгар Запашный, Игорь Ивановский. В студии много животных в нашей с вами жизни привычных существует. И, ну, как бы, никто ничему не удивляется. Однако вдруг что-то происходит. Мы в интернете с вами можем там найти змею с двумя головами, я не знаю, собаку с двумя хвостами. И вот сейчас в Омске засвидетельствовали щенка с пятью лапами. Обнаружили сотрудники Омского муниципального приюта для животных во время очередного отлова собак. Специалисты по отлову приехали по одной из заявок и обнаружили, что один из щенков в стае бродячих собак не может быстро передвигаться. Он настолько медленно бежал, что все уже его сородичи скрылись, а он не осилил и треть пути. Даже издалека было видно, что этот щенок инвалид. Ловцы без труда его догнали и при ближайшем рассмотрении увидели у ребенка аномалию развития передней лапки. На улице такие неповоротливые не выживают, рассказали в приюте. Теперь это животное находится в приюте. И вот вопрос, а как часто мы с вами можем констатировать, что какие-то аномалии происходят у животных? Если у вас есть...
И самое главное, почему они происходят,
и эти почему, аномалии? Да. Всегда люди рассказывают там былицы и небылицы про Чернобыльскую, да, область, что там самы каких-то нереальных размеров, там утки с волчьими головами и все остальное. Поэтому если у вас есть какие-то рассказы, присылайте на наш WhatsApp 8-968-766-33-11. Ну, а мы сейчас с вами поговорим со специалистом. Александр Хабургаев, журналист-натуралист, у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Здравствуйте, Эдгар. Здравствуйте, Игорь. Добрый день всем.
Александр Георгиевич, ну вот скажите, пожалуйста, подобного рода аномалия, а это аномалия, щенок с пятью лапами или змея с двумя головами, это следствие чего? Это природная ошибка, это радиация, это как можно вообще обозначить?
Ну и то, и другое, и третье. Слава богу, редко, но такие вещи бывают. И если вы зайдете в любую кунсткамеру, а кунсткамера не только у нас в Петербурге, а в Европе всегда такие зрелища любили, откуда Петр Алексеевич это привез, да? То там много таких вот вещей вы обнаружите, аномалий. Да, конечно, два двигателя эволюции – это изменчивость и наследственность. Да? Наследственность – это все понятно, а изменчивость – это либо вот такой вот разброс признаков, да, полиморфность, либо это бывают всевозможные мутации. А мутации из-за чего происходят? Радиация, в том числе солнечная радиация, яды. Ну, вот, например, когда работали с орхидеями, была такая орхидомания, и для того, чтобы вызвать какую-то интересную мутацию, создать такой вот сорт орхидеи, для этого надо чем-то ее обработать, что семена, и обрабатывали ядом колхицином. Это колхикум, есть такое растение, оно часто осенью встречается в наших садах, называется безвременник, очень ядовитое растение. А потом стали появляться очень какие-то интересные такие вот мутации, а потом стали потихонечку умирать те, кто этим занимался, потому что это все-таки яд. Вот. Ну вот видите, как собаке пятая нога, пословица сработала, оказывается, что это не оксюморон,
а да, такое действительно. А как часто вообще появляются аномалии у животных вот подобные?
Ну, редко и очень редко. А потом мы же об этом очень редко узнаем, потому что, как правило, такие особи, они неживучие. Ну вот я в детстве, мы с отцом собирали бабочек, вот когда мне было там лет 6, 7, 8, 10, мы вот с отцом с очком бегали по полям, по лесам, по просекам, и я очень горжусь, что в моей коллекции есть перламутровка, бабочка. А перламутровки они как? Они самки серенькие, у них так и в шашечку, да, крылышки, а самцы рыжие. А у меня вот есть бабочка, у которой вот эти два крылышка серые, а вот эти два крылышка рыжие. Если мне не изменяет память, это литеральный диморфизм называется или что-то в этом роде. Ну вот редко такое, но бывает. У некоторых других бабочек тоже, у которых половой диморфизм ярко выражен.
Ну вот смотрите, вот. Я сейчас открыл специально фотографию этой собаки. Очень достаточно милый щенок из Омска. И там... Ну, проблемы даже не из-за пятой лапы, а, в принципе, даже четвертая, назовем так, основная, имеет уже определенные дефекты. То есть это собака-инвалид сразу. Не просто там новая часть тела, а и передвигалась собака нехорошо именно из-за того, что у нее нету четырех полноценных лап, но зато есть уже пятая дополнительная.
Ну, вы знаете, в природе иногда бывает так, что свои же сородичи, они таких уродцев ликвидируют сразу. Вот, у птиц такое встречается. Если вот такой вот уродец рождается, то сородичи его очень быстро убирают из здорового поколения. Ну вот, кстати, очень часто встречается полидактилия, это называется пальцевость, да, если перевести у кошек. Uh-huh. Вот у знаменитой кошки Хемингуэя, это его остров, где он жил-то около Кубы, там вот все его кошки, они там с семью пальцами, с шестью, они все вот страдают полидактилией, и до сих пор приезжают туристы на них посмотреть. Я помню, был такой Дэвид Боэм, американский фелинолог, он в начале 90-х привез сюда огромного кота, и всем его показывал и рассказывал, что это кот из Шамбалы, что это кошачье божество, и все остальные кошки перед ним. Вот оказалось, это обычный мейн-кун здоровый, у которого было просто по 7 пальцев на каждой лапе. Вот. Какая-то там была легенда, как он ему достался, вообще там чуть ли не Будда спустился подарить, я сейчас не помню.
Скажите, пожалуйста, а вот подобного рода аномалии, которые происходят с животными, есть ли... аномалии, которые вдруг стали плюсом для этого животного. Ну, в нашем случае омская собака пострадала при рождении, а было ли что-то, что наоборот стало конкурентным преимуществом? Можете привести хоть один пример?
Ну, примеров таких много, но это же ведь не... не разовая такая вот история. Ну вот смотрите, например, у жирафа длинная шея, да? Аномально длинная шея с точки зрения наших представлений о гармонии. А между прочим, когда-то много миллионов лет назад жили такие же длинношеи верблюды и такие же длинношеи носороги. Вот с такими же длинными шеями, как у жирафов, я сейчас не помню, как они назывались. Вот. Но все очень просто. Смотрите, сходные, это называется конвергентное сходство в науке, когда по одному и тому же пути идет развитие эволюции. Да? Ну, питались эти животные листвой деревьев. А животных было много, деревьев стало мало. Что делать? И вот у эволюции есть два выхода. Первый выход – этих животных заставить перейти на травку, да? Но это сложно, потому что на траве пыль, песок – это абразив, это будет стираться зубы, значит, надо зубную формулу менять, надо эмаль, чтобы была крепкая. Это долгий эволюционный путь. А вытянуть шею этим животным гораздо проще. Короткая шея – сдох, длинная шея – выжил. Вот, пожалуйста, вот у кого-то аномально длинная шея, прекрасно, значит, ты быстрее и лучше выживешь. И, кстати, вот эти вот аномалии, они иногда закрепляют как породный признак, потому что вот я встречал в Израиле и в Палестине баранов с четырьмя рогами, причем вот эти вот рога как у козы прямые, а вот эти вот такие вот сгибаются как у барашка. Есть даже породы, где это закрепили, это мейнский лохтан, это вот остров Мэн между Ирландией и Британией. Это овца святого Якова, это американская порода наваха, по-моему, четырехрогая наваха. И там вот взяли вот эту мутацию, закрепили четырехрогую. Пожалуйста, такое тоже бывает.
Ну, это преимущество для животного?
Ну, почему это преимущество? Это не преимущество. Ну, как преимущество? Ну, смотрите, барану рога нужны как турнирное оружие. Да? Ему нужен крепкий лоб и крепкие рога, которые просто работают как молоток, да? Вот. Ну, если это преимущество у него, еще два рога, как у козы, то тогда это со временем закрепится, а если это не преимущество, то это уйдет. Эволюция это продолжается. Мы с вами увидим развитие вот этих вот всех эволюционных изменений, там, я не знаю, ну, через пару миллионов лет мы с вами это увидим, поймем. Ну,
мы с вами что... тоже, мы с вами тоже эволюционируем. Вот, например, мой папа всю жизнь указывал, что мизинец на ноге у человека постепенно отмирает. Он говорит, и скоро, через несколько, там, как вы правильно отметили, там, пару тысячелетий, у нас, возможно, он полностью исчезнет за ненадобностью, потому что он все меньше и меньше становится, он уже не несет функции пальца фактически. Вот, так что люди тоже меняются. Если кто-то это отрицает.
Ну, а по поводу... есть даже модели, каким будет выглядеть человек будущего с большой головой, хиленький, там суперкомпьютеры, они все это моделируют, в каком направлении это все будет развиваться. Кому интересно, посмотрите, полно картинок веселых.
Да, по поводу безобидных мутаций, вот я тоже нашел в интернете, в Шотландии был пойман омар необычного синего цвета. Свой цвет получил из-за редчайшей физической аномалии. Вероятность появления синего омара, как пишут, составляет 1 на 2 миллиона случаев. Ну, хотя вполне возможно. Да.
Да, вы знаете, что я хочу сказать? Здесь очень много секунд. Бывает фейков. Да. Поэтому вот всегда к этой информации надо относиться с большой осторожностью. Потому что иногда люди подделывают, иногда люди что-то приделывают. Ну, этим занимались, кстати, и в древности тоже. Это не мы первые.
Абсолютно вот правильно сейчас говорите. Одно время публиковали, что Кадыров купил себе абсолютно черного льва. И вот красивого черного льва опубликовали в интернете и сказали, что вот Кадыров приобрел. Меня просили несколько раз прокомментировать это. Но оказалось абсолютно фейком, потому что такого льва не существует. Спасибо вам большое. Александр Хабургаев, натуралист, был у нас на связи. Дорогие друзья, мы сделаем паузу для новостей и обязательно вернемся.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.